включились прожекторы станции, хотя ее самой видно не было. Но по мере спуска ворсинки и веточки мха вырастали в грандиозные разлапистые кораллы, оленьи рога и заросли колючего кустарника, пока, наконец, не закрыли собой горизонт. Ратибор остановил падение, давая смотреться членам группы. Интелмат Голема доложил показания датчиков. Все в пределах рассчитанных норм. И связался с киб-интеллектом станции, все еще скрытой невообразимо сложным сплетением всевозможных форм кораллов, выкристаллизовывавшегося при охлаждении и сжатии вещества звезды. Видимо, здесь уже присутствовала атмосфера. Свет прожекторов станции создавал белесое облако, сквозь которое, как сквозь туман, виднелись идущие из глубин поверхностного слоя колоссальные стволы и ветви, распадавшиеся, в свою очередь, на более мелкие веточки, прутики и чешуйки. «Дебри!» — раздался голос Забавы. «Топологически нетривиальное состояние», — вспомнил Ратибор, единственный из всех, кто любовался окружающим пейзажем в напряжении, пытаясь определить возможную опасность. «Фракталь!» — отозвался кто-то из группы ученых. «Кристаллизация звезды происходила по законам фрактали. Математика явления известна, впечатляют лишь масштабы». «А кроме математики вы ничего не замечаете?» — насмешливо бронила Баянова. «Нет», — протянул озадаченный десантник. «Жаль. По-моему, этот ландшафт даже мертвого способен потрясти своей необычностью и красотой». «Я ученый, а не художник», — пробормотал собеседник Забавы. «Жаль», — повторила председатель Секона. «Кто-то из древних философов сказал, если бы распахнулись врата истинного познания, человек увидел бы суть вещей, какая она есть, бесконечная. Но человек так долго замыкался в себе, что теперь видит мир лишь через узкие щели в пещере собственных представлений». Ко-фунг. «Неужели это сказано о вас? Как же вы можете познавать мир, не видя его красоты, не удивляясь его неповторимой таинственности?» Десантник промолчал. Ратибор покачал головой и скомандовал продолжать спуск. Они достигли дна, если можно было так сказать, через полчаса, опустившись чуть в стороне от станции, вонзившей в зенит три толстых столба света. Конечно, дном то, что предстало перед глазами десанта, назвать было нельзя. Из неведомых глубин звезды, откуда тянулись вверх созданные чудовищной силой охлаждения стволы и ветви кораллов, то выше, то ниже вырастали на тонких ножках плоские зеркальные листы, точь-в-точь листья земных кувшинок на стебельках. Только размеры гепарховых кувшинок на три порядка превышали размеры земных. «Температура 76», — доложил координатор Голема. «Ускорение свободного падения 21,6 G». Ратибор попытался разглядеть пространство под листом кувшинки, но даже с помощью локатора не смог определить глубины пропасти, из которой равнодушно росли кораллы и стебли кувшинок. Правда, Инк назвал эти образования точнее. Зонтичные структуры. «Дно не лоцируется», — добавил он. «Вероятно, все стебли, в конце концов, срастаются в комлевую структуру». «На какой глубине?» «Примерно на пару тысяч километров ниже. В таком случае этот мир не слишком разнообразен». Ратибор испытал легкое разочарование и одновременно облегчение. Звезда превратилась в шарообразный сросток кристаллов, в друзу кораллового леса, с одинаковыми свойствами по всей массе и непрогнозируемой опасности, наверное, нести не могла. Единственное, чем мог восхищаться человек, так это масштабами небывалого явления. В коралловой шубе, окружавшей ядро остывшей звезды, можно было упрятать тысячи планет типа Земли. Господи! Представить невозможно, что здесь недавно клокотала плазма, проговорила Баянова. А ведь по логике вещей ниже должны идти совершенно иные структуры, отличные от поверхностного слоя. Вы правы. Откликнулся кто-то из ученых, похоже, тот же, кого Баянова упрекнула в отсутствии эстетических чувств. Скорость охлаждения звезды была таковой, что все три ее слоя и ядро, по теории звездных оболочек, не успели перемешаться. «Командир, разрешите прогуляться глубже?» Ратибор наконец вспомнил парня. Имант Валдманис, физик-универсалист, доктор наук, 27 лет. «Идем вдвоем. Остальным расконсервировать станцию, развернуть программу, установить прямое ТФ-сообщение с базовым ГИППО. Вернусь через 2 часа. «Я с вами», — подала голос Баянова. Ратибор хотел было возразить, но прикусил язык. Не хотелось давать председателю Секона лишний повод для сомнений в правильности выбора Железовского. Почти полтора часа они шли вниз в полной темноте, на радарном зрении, преодолев около 600 километров, наблюдая все те же дебри из коралловых сростков, пока не заметили, что тянувшийся мимо ландшафт изменился. Стволы и ветви стали превращаться в гигантские плоские гнутые перепонки, образующие колоссальные полости, преимущественно шарообразной формы. В одной такой полости свободно могли бы уместиться спутники Марса Фобос и Деймос. Зависнув посредине одной такой полости, десантники включили прожекторы, но из-за сильного рассеивания света плотность здешней атмосферы была меньше земной, но воздух был необычен. Пара металлов. Ничего разглядеть не смогли. Кроме облака, сверкающего тумана, пришлось снова перейти на длинноволновую локацию. Связь с остальными членами группы, а тем более со спейсером, давно прекратилась, и докладывать об открытии было некому. «Пенная структура», — сказал физик, увлеченный работой с аппаратурой Голема. «По всей видимости, это начинается переходная зона от внешней коры к первому обращающему слою. Еще пару сотен километров, и пойдет слой постепенного разгона реакции. Глянуть хотя бы одним глазком. Как мед, так и ложкой», — пробормотал Ратибор. И вдруг насторожился. Показалось, что в соседней полости, этажом ниже, шевельнулся мрак. Мгновением позже он дал в эфир сигнал «Внимание!»